Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и Алексей Пичугин. И мы сегодня говорим о рукопашном бое. А почему мы о нем говорим? Потому что
4 декабря в Москве пройдет впервые абсолютный чемпионат мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории. Пройдет он в Крылатском, об этом мы, я думаю, в конце еще раз напомним, наши гости расскажут подробнее.
Значит, по детям могу сказать, по участию в секциях. Пример. Лет, наверное, 10 назад приходит ко мне один дяденька с сыном, сыну 12 лет. Говорит, мы хотим у вас заниматься. Проблем нет. Принесите справку от врача. Кстати, если вы приходите в секцию, у вас справку от врача не спрашивают, это 100% шарлатан.
Вот, может быть...
Потому что там допуск врача по 37 видам заболеваний.
Давайте поговорим об этом подробнее, действительно. То есть мы говорили о том, что тренер, которому мы отдали своего ребенка, может оказаться не тренером вовсе и нанести какой-то вред здоровью.
Верно. Учителем можно оказаться, гуру. Сектантом еще, да, кем угодно.
Ну вот давайте, может быть, перечислим какие-то маркерные вещи, да, которые должны насторожить родителя. И то, что он обязательно должен проверить, когда отдает своего ребенка совершенно ту или иную секцию, потому что вряд ли кто-то будет спорить с тем, что все-таки спортом ребенку заниматься надо.
Дело в том, что первое, что должен выяснить родитель, есть ли квалификация у тренера. Закончил институт физкультуры или колледж.
То есть не стесняться спросить?
Спросить диплом. Второе. Если тренер не спрашивает с него справку о состоянии его здоровья, вашего ребенка, это первый признак, что он шарлатан. Он не определяет его здоровье, а определяет здоровье врач, который берет карточку в поликлинике и читает, что у человека эпилепсия. Какое ему единоборство? Что, шутите, что ли? Ну, у него врожденный порог сердца.
Или со зрением что-нибудь.
Со зрением ему падать нельзя, и бить его нельзя, он ослепнет.
Да.
Вот это первый признак. К чему это может привести? Вот я рассказал, когда мальчика привел на товарища, да, не привел. Говорит, мы не можем взять справку, нам врач не дает. Он занимался у какого-то шарлатана, и у него уже разрыв селезенки был, и тяжелое сотрясение мозга. У ребенка в 12 лет. Другие мне присылают, любители ММА. Проводят соревнования по боям без правил. Дети, возраст 8-10, 10-12, 12-14. И в конце положение пишется обычно, да? Правила на двух страницах и такая бумажка. В моей смерти или в травме введите меня самого.
Подождите. Восьмилетнему ребенку?
Восьмилетнему ребенку.
Но это же уголовное.
Это же вообще не имеет юридической силы.
А это пока не попались еще.
Ну, как не попадут?
Нет. Маленький нюанс. Человек-то попадется, он сядет, а человек тоже живых не будет.
Правильно, но они же проводят свои соревнования, по крайней мере, тренировки не где-то в закрытых подвалах заколоченных, куда там пускают только после, я не знаю.
В основном в этих подвалах, да. Да. Бывают спитафилы попадаются. Были такие случаи.
Понятно, да, что они могут быть, но просто мне интересно, ведь...
Когда признаки закрываются, не показывается, не берет справок, надо смотреть, куда вы ребенка привели. Вот у нас приходит человек заниматься, да, я хочу посмотреть, как ребенок занимается. Садись, смотри. Никаких секретов нет.
Но есть привычка, она еще, наверное, происхождением из советского времени. У нас люди привыкли доверять врачам, учителям, тренерам.
Вот уже этих врачей и тренеров нету.
К сожалению, в времена, когда можно, не проверяя, доверять, наверное, уже прошли.
Очень давно прошли. И надо смотреть за этим делом. Иначе пострадает человек, а потом будете локти кусать, как вот товарищ. Он инвалида сделал из своего ребенка, лично своими собственными руками, сделал инвалида. Все, что с него возьмешь?
Так, ну давайте тогда дальше по порядку. Если вы отдаете там спортивную секцию, в частности, по рукопашному бою ребенка, или сами идете, у вас должны спросить медицинскую справку. Тренер должен иметь соответствующее образование. Вы это можете сами проверить. Кстати, в федерации можно запросить?
Можно, конечно. Нам звонят постоянно, спрашивают, где можно заниматься. У нас все на контроле они.
Угу. Так, что еще?
Ну, в общем-то, и все. И желательно, когда ребенок занимается, если есть возможность, посмотреть, чем он занимается.
А что должен...
Первый признак закрытости – это значит, что-то не тут.
А что должен выносить ребенок из секции? Сергей, может, это даже к вам скорее вопрос. Вот, ну, вот мальчик, мальчишка или даже девчонка занимается, ходит на секцию на какую-то после школы, приходит он румяный, там, веселый. Что, какие вопросы должны задавать родители? И что в идеале он должен выносить из секции, чего не должен выносить? Вот такой вот вопрос.
Что должен?
Ну, то есть что, он должен приходить?
Не, ну, давайте, вы так глубоко махнули. Ну, вот смотрите, ну, личность тренера, в принципе, ну...
Что должно настораживать?
Давайте по-другому, от обратного начну.
Ну, вот
давайте.
То, что должно настораживать, вот. Сергей, мне кажется, уже...
Валерий Иванович уже сказал.
Нет, что должно настораживать поведение ребенка, я говорю.
Ну, я не детский психолог, но давайте по-другому, да, вот что такое тренер-преподаватель, допустим, в секции рукопашного боя, ну, как мы его в идеале хотим видеть и как мы стараемся, угу. чтобы в федерации такие люди работали, да, это человек, который прежде всего должен, ну, обладать определенными качествами, квалификацией. И, безусловно, он, ну, ребенок не должен, скажем так, он не должен, как, ну, например, во многих, вы уж извините, сравниваю с видами единоборств восточными, да, тренер не может быть авторитетом просто по определению, просто потому, что он тренер, да, то есть, ну, вот учитель, да, слепая такая преданность. То есть, все-таки тренер должен осознавать, что ребенок в любом случае будет ему доверять, то есть, придя в секцию, ребенок, ну, там, скажешь ему, если особенно ему нравится то, чем, что ему дают, да, то можно заставить маленького человека там в стену головой биться, понимаете, если просто ему правильно, ну, тренер объяснит, скажет, давай, это надо, чтобы вот ты был сильным, там, например, да, бейся головой об стену, и он будет биться, да, и вот это очень важная ответственность ложится на самого преподавателя, на тренера, который должен отдавать отчет вообще в своих действиях при воспитании детей, должен работать над своими моральными качествами прежде всего, соответственно. Ну, нельзя, знаете как, нельзя, закинув ногу на ногу с бокалом вина и с сигаретой в руках, рассказывать о том, что своим
надо
детям...
Надо вести здоровый образ,
да,
жизни.
Да, что надо вести здоровый образ жизни, соответственно. И вот здесь, наверное, все-таки очень важно... Какой, ну, что из себя представляет преподаватель, да, учитывая, что рукопашный бой, вот мы,
да,
опять,
Валерий,
возвращаемся.
Валерий, я хочу более конкретно добавить. Uh-huh. Дело в том, что любой вид деятельности человека предусматривает какую-то программу, по которой учат, понимаете? Uh-huh. Если человек сидит, чурбак забивает гвозди просто так, он, по-видимому, больной. Если он прибивает этими глазами доски, он, скорее всего, плотник, понимаете? Поэтому есть определенная программа подготовки спортивных школ. Она действует и на секции то же самое. Там есть группа. Группы начальной подготовки, группы начальной спортивной подготовки, группы спортивного совершенствования, группы, ну, грубо говоря, и группы высшего спортивного совершенствования. Вот по детям и первые две группы. Плюс есть детская возрастная психология. Ребенок может заниматься видами спорта по определенному времени. С 5 до 7 лет плавание, гимнастика, коньки. Угу. Ну, в смысле, фигурное катание. Угу. Дальше, например, штангой занимается только 14 лет. Нельзя, у него не сформировался скелет еще. Угу. Боксом тоже 14. Ну, но он не спаррингует 8 лет-то, вы понимаете? Ему разнесут весь череп, у него еще роднички не срослись, а ему по голове бьют перчатками. А если и голыми руками. Понимаете? Просто многие те, кто занимаются, вот о чем говорят, что должно быть упорядочено, они этого не знают, просто не представляют. Я просто раз как-то у меня товарищ написал кандидатскую работу, я опрашивал тренеров по карате. Какими методами вы пользуетесь при занятиях на, ну, с людьми? Знаете, что сказали все? Нет. Все поголовно. Методом начальных упражнений. Нет такого метода. Есть метод целостный, есть разделенный, есть поточный
метод. Есть начальные упражнения.
Но откуда-то они же его взяли.
Они этого не знают. Они даже педагогику элементарную не читали, понимаете. Вот о чем речь. Угу. Ну, зато могут считать до 10 по-японски.
Но мы еще не обсудили важный фактор опасности, которую там представляют различные сектантские учреждения, которые тоже предлагают свои единоборства.
Мы о них, может быть, не думаем, а они ведь есть.
Есть, есть.
И что, они распространены, кстати, на... Есть основания для серьезных опасений, когда, опять же, ну, я там с колокольни среднестатистической мамы, когда отдаешь ребенка в какую-то секцию, что он в секту попадет.
Ну, я вам скажу для примера. Просто есть такая, не знаю, по-моему, еще осталась она, Всемирная церковь Сен-Мюн-Муна, корейская такая. Вот они активно развивали тэквондо. На гитаре играли, там прыгали, скакали, все, пожалуйста.
Ну, то есть они развивали не просто тэквондо, но с подтекстом своим собственным.
Ну, естественно, потому что Мун – великий учитель, бог на земле.
А сейчас у нас в России, например, огромное количество, ну, как огромное количество, я также не могу там судить, у меня нет данных статистики, но есть достаточно различных неоязыческих организаций.
Много очень. Ну, для примера, вот то же самое. Вот я же рассказал про девочку, которая занимается там какой-то секте. Вот. Так у них вот тренер, он вмешивается в личную жизнь. С этим гуляю, с этим не гуляю. На этой женись, на этой не женись. Да,
ага. Да. Ну, это уже, да, становится.
Это первый признак тоталитарной секты. Если он тренер, нужно тренировать, а не обучать-то. Знаете, это другое совсем уже. Не обучать духовность. Хотя это нельзя разделить, потому что двуединая задача педагогики – это обучая и воспитывать, и воспитывая и обучать. К сожалению, у нас современность, как вот разделили обучение и воспитание. Если вы помните, когда обучают в школе, а воспитывают в семье.
Очень странно,
а это неразделимо.
Очень странно себе представить преподавание того, как применять физическую силу без каких-то духовных составляющих.
Совершенно верно. Доброта должна быть воспитываться прежде всего, чтобы зла не было. Это предусматривает правила соревнований, программа подготовки. Опять же, то лицо, которое человек, тренер им занимается, это вот воспитательный процесс. Он вводит его на соревнования, разъясняет все это. Большое дело.
Ну, а то, что у нас сейчас при воскресных школах, при храмах открываются различные курсы единоборств, секции...
Вот Сергей Александрович больше об этом расскажет. Ко мне приходили товарищи, да, вот из Огорска, из Серов-Посад, да. Угу. Мы так до сих пор и не приходят. Чем они там занимаются, непонятно. Вот о чем речь.
Угу.
Ведь смысл-то в чем? Духовность – это очень хорошо, но она должна складываться, понимаешь? Если человек, он здоровый, он машина, вот робот, он сильный, а мозгов-то нет... Он не мотивирован. Поэтому мы открыты, нашей федерации, ко всем четырем религиям, которые у нас признаются в России. Христианство, иудейство, буддизм и мусульманство. Пожалуйста, проблем нет. У нас все равны. А есть такие извращения, понимаете, вот не буду называть, есть клуб, то принимают только русских.
Да, да, мы такие тоже
только
слышали.
Русских, только русских. Как русских.
А как проверяют? Генетический анализ проводят?
Ну, я не знаю, внешне, наверное, как им по вкусу, по запаху.
Там, он, если там человек учитель, он же,
я
наверное...
Я у них как-то раз был спросил, дорос, а как вы проверяете? Вот мы тут собрались в совещание, посмотрели, как, а череп-то мерили?
Циркуль деревянный.
А почему? Говорит, так в 34-м мерил Гитлер тоже.
Книжки Герасимова читали.
Уже все было.
Сейчас некоторые клубы, да, действительно, особенно сейчас... играют на вот этой национальной почве, но, к сожалению, русские, кстати, подвержены тому, что создаются языческие такие прям клубы, где конкретно пропагандируется язычество.
Ну вот именно, что они создаются, это же не традиция, это какой-то суррогат, насколько мне известно.
Вы знаете, как просто в последнее время, например, ну, я так приведу просто пример, бытует такое понятие, и основной, ну, основной посыл всех этих языческих как бы
вещей,
да, организаций, то, что допустим, ну, они вот русских славян, да, если, допустим, мусульмане, они так вокруг себя быстро объединяются там, и вот у них основной такой посыл, что православие там религия слабых, там, да, ну, посмотрите, говорит, вот посмотрите любое богослужение, которое показывают там по телевидению, да, вот в основная масса кто стоят, бабушки, женщины там, девочки в платочках.
А ты сильный,
такие.
Ты мужик.
Потому что
ты
остальные в это время, да, тренируются.
А ты сильный, ты мужик, да, ты вообще сын Перуна.
Сварога.
Дети Сварога, да.
Ну, это же жуткая подмена понятия со стороны людей, которые вообще не знают ни на секунду, не представляют себе, как это могло выглядеть там в древности.
Да, но, к сожалению, как бы это находит свое отражение. И отражение в том числе в том, что, не знаю, возможно, церковь упускает как бы... или на сегодняшний день, ну, на мой взгляд, я, возможно, я ошибаюсь, да, мы упускаем вот этот момент... воспитание о том, что помимо духовного воспитания людей, дети-то наши должны быть все-таки сильными. Да, и, ну и в том числе, конечно, не все должны прийти в секцию рукопашного боя, я убежден. Да, и много других вещей не менее интересных. Но все-таки мужчина должен оставаться мужчиной. И мы просто сейчас стоим на таком пороге, что если наши дети сейчас не обретут силу, уверенность с помощью рукопашного боя там, или занятий каким-то другим видом спорта, если ребята не обретут силу как бы на сегодняшний день, это касается прежде всего славян, русских, то мы начинаем просто глобально проигрывать по многим показателям. Да? Я общаюсь, например, с нашими региональными отделениями, у них секции единоборств там просто переполнены мальчишками, пацанами, да. И на сегодняшний день, если уже брать в сравнение, один кавказский мальчик, там, ну, из любой Кавказской республики, попадая в общность там русских людей, да, он их просто подавляет. Он просто съедает своей вот этой вот энергией, да, которая из него просто выпирает. Да. Ему даже бить никого не надо. Он просто вот этой внутренней агрессии своей, там, уж я не знаю, это исторически... Ну, я просто вспоминаю, например, свое там детство там, или молодость. Мы все там стремились, полсекции были переполнены разных видов единоборств, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Астахов, президент Международной федерации рукопашного боя. Валерий Харитонов, президент Общероссийской федерации рукопашного боя, заслуженный тренер России, сейчас в гостях у нас в программе «Светлый вечер».
Ну вот как раз продолжение разговора Сергей Александрович начал. Буквально это я привык все время на примерах строить свою речь. У нас есть один тренер, который занимается в одной из станиц Краснодарского края. Ну, он привез все время на соревнования одних девчонок. Я говорю, слушай, я что не понял, а почему девчонки-то одни? Девушки, казаки-то ваши, кубанские, где они там все с шашками там? Не ходят заниматься одни девчонки. Вот и все казаки, понимаете.
Ну, может, девчонок просто больше?
Парадокс. Ну, как в станице же, они откуда-то появляются, девчонки же, они сами не могут.
А я вам скажу, почему девчонки ходят. Я, ну, во многом, вот, вот тоже так, идет девчонка по улице, вдруг ее кто-то хватит за руку, она пошла на следующий день и записала секцию единоборств, какая рядом с домом была. Тоже, знаете, у нас мужчины далеко не все джентльмены в стране.
Не, ну это все хорошо, конечно, учитывая физиологические особенности, желательно, чтобы мужчины занимались, в общем-то.
Ну, женщинам тоже стоит,
не,
или не стоит?
Я расскажите. Не против, у нас занимаются и женщины, у нас есть двукратные чемпионки мира, там, Европы занимаются. Честно, я отношусь к этому не очень так. Но, в принципе, очень сильно соревнуются,
а вы знаете,
кстати,
я же
и очень сильно бьют и бросают.
Не про спорт высоких достижений, а про навык самообороны и самоуверенность. Которая женщинам тоже, наверное, нужна.
Ну, все-таки.
И опять же, если мы. Ну, окей. Но смотрите, если мы уж тут Кавказ приводим в пример: кавказская женщина на своих мужчин может посмотреть так, что как бы они себя ни вели, они тут же станут по стойку смирно, извиняться и посыпят голову пеплом. Это так.
Но кавказские женщины не идут заниматься единоборствами, кстати
идут,
говоря.
Идут, да.
У них, ну, да.
У нас две чемпионки мира, если сказать, чеченки.
Надо же.
Вот, я просто знаю, почему у меня вот моя знакомая, направо, ну, там, одной из кавказских народностей, она усмиряет, вот, например, в самолете буянин пьяный, и с ним не может справиться ни бортпроводники, ни сотрудники соответствующих органов, а она просто встает, пристыжает их, смотрит на них, они садятся и трезвеют. Вот
дело
что
в
это?
Том, что у меня бабушка была, она не смотрела, не стыдила, просто палкой била. Но это были такие моменты. Ну... Но она... Такая старая коммунистка была, поэтому, в общем-то, использовала подручные средства.
Не, ну это же можно тоже и пистолетом, с другой стороны, не обязательно палкой.
Ну, пистолет к тому времени не было, шашка была, да, но потом убрали.
Я говорю о самоуверенности, которая формируется отчасти и осознанием того, что ты, если что, сможешь постоять за себя.
Правильно? Вы правильный момент задели. Дело в том, что самоуверенность такая может привести к трагическому исходу. Особенно, если человек самоуверенно занимается какой-то нелицензионной секции и думает, что он великий мастер. А потом выходит в ситуацию, и с первого удара падает какой-то мелкий сопливый хулиган, его кладет в нокаут. Вот тогда вся самоуверенность, а человек занимается 10 лет.
А в чем здесь была ошибка?
А я вам расскажу, какую ошибку. У меня тоже, опять же, пример. Приходит какой-нибудь товарищ, который меня занимает, тоже давно занимается. Я говорю, 10 лет занимаюсь этим делом. Два примера приведу. Вообще здорово все, ну просто. Я ему показал такой прием, который... показывают во всех борьбе, в любой, в дзюдо, в самбо, на первой неделе обучения. «Сзади подножка» называется. Человек отзимался 10 лет единоборствами. Как он восхитился этим приемом, просто говорит, я такой в жизни не видел. Я говорю, чем человек 10 лет занимался-то? Другой, на айкидо был тоже, говорит, как вы хорошо кувыркаетесь, как хорошо страховку делаете. Я говорю, я учился целых 2 года делать страховку. Я говорю, много платил-то? Да, платно. Я говорю, приходи бесплатно за неделю научу. Так я-то ее делаю 40 лет уже. А людям, а ему лапшу на уши вешали, что это великое. Ну, там надо подойти и поклониться, помедитировать обязательно, учителю поклониться, там, старшему учителю, там, старшему ученику, потом уже только кувыркаться, купить себе какие-то штаны, там, юбочку, там, обязательно пояс, там, не забыть обязательно заплатить взнос. Это самое страшное предупреждение, самое преступление, это не оплата занятий, а потом уже учиться. Понимаете, дело в том, что когда вот коммерция в это входит, это очень плохо.
Но бесплатно же тоже тяжело
работать. Но плюс один, плюс, чем бы человек ни занимался, даже пускай он 2 года учит там страховку, это все равно плюс. Он не будет там заниматься алкоголь употреблять, курить там, не дай бог, наркотики, хоть занят чем-то, тоже плюс большой. Но это должна быть государственная политика на этом деле.
А вот я слышала, ну, то есть, скажем так, нас в одной из секций единоборств учили, что основная задача, основной навык, который мы должны приобрести, это умение избежать конфликта.
Совершенно
избежать
верно.
Драки.
Вот это и есть психологическая подготовка. Совершенно верно.
Ну да.
Причем бывают моменты такие, когда нельзя до максимального момента надо ее избегать. Потому что приезжали дальше некуда, все.
А когда приезжали, нам говорили так: нужно ударить максимум один раз и быстро убежать.
Совершенно верно. И хорошо спрятаться еще. Все правильно. Это навык уже маскировки, да, на поле боя.
А конвоирование? Все.
А это когда задерживают уже. На поле боя не задерживают, на поле боя убивают.
Нет, ну все правильно, да? Но это женщин так учили, мужчины немножко иначе. Ты
нападающего в отделение милиции ведешь, вот это уже конвоирование.
Ну, начинается не от того, когда уже зажали в угол, а начинается. Не надо ходить по темным улицам, не надо мини-юбку там поднимать до бесконечности, привлекать все внимание, понимаете, там в людном месте не показывать пачку пятитысячных купюр там везде. Это элементарные меры самозащиты.
Вдоль дороги идти навстречу движению.
По левой стороне, потому что левосторонняя, чтобы шла машина вперед.
Чтобы ты видел,
в Англии надо наоборот, там правостороннее движение. Чтобы видеть машину. Нет, то, что вы машину будете видеть, полбеды. Главное, чтобы машина вас видела, водитель видел.
А расскажите, кстати, какие еще такие прикладные навыки?
Да их много всяких различных, понимаете. Ну, не пугать человека ножом, там найдется пистолет.
Если человек идет за тобой, пропусти его вперед, пускай идет перед
совершенно
тобой.
Совершенно верно. Да. Если, допустим, людное место, подойти к милиционеру, сказать: вот, товарищи, ну, не, самим не обязательно. Для этого есть специальная служба, которая надо обучена, за которую мы платим налоги. Просто надо свое время подсказывать людям, и все. Ну, и не провоцировать на такие вещи.
А как вот можно
элементарная проблема с сумасшедшим, например, когда вот, за прошлым году был случай вот, в Павловском посаде, когда ребенок погиб там, да. Дети играли, а шел человек больной. Ну, дети его подразнили.
Ну, это же дети.
Ну, дети, а он-то больной. У детей тоже надо, чтобы больных это не раздражало.
Людей, конечно, надо воспитывать.
Вот о чем. Это...
Ну, это несчастный случай. Я бы не обвиняла здесь родителей.
Не, ну почему? Ситуации. Я-то в детстве тоже это видел. У нас там один ходил, дурачок, его подразнили, просто успели разбежаться.
Вы знаете, у нас по улице Горького в моем детстве ходила такая женщина и всех била об стенку просто с размаху. И когда народ удивленный вставал, она говорила: у меня справка есть, не трогайте меня.
Поэтому, а этим заниматься должен кто? Сотрудник милиции, полиции, там, медики.
Ну, она ходила много лет, никто не занимался.
Просто, понимаете,
тоже,
не надо заострять внимание на этом, понимаете. А многие наоборот, вот встанет, набычится, я сейчас там всех могу. Ну и чего? Вот молотком по заднице ты получишь как раз.
Если позволите, да.
Да-да-да.
Не, ну в любом случае, навык есть навык, да. То есть, вот знаете как...
Он формируется аж непроизвольно.
Что такое, допустим... Вот сложная ситуация, в которой может оказаться человек, понимаете, когда там девочку схватил за руку какой-нибудь человек, там, ну или там женщина, не знаю, там, да, вот вы говорите. Ведь сознание может отключиться просто, да, ну от страха.
Да.
Просто от того, что
бывают
страшно.
Такие,
да?
Моменты.
Просто отключится сознание. И вот здесь тогда включится моторика. А моторика, она, к сожалению, сработает только тогда, когда будет большое количество повторений. Какого-то движения.
Это тот навык, да, который мы
это тот самый навык, закрепленный навык, да.
Переходящий в умение.
Вот тогда работает моторика, да. Вот в стрессе работает моторика. Допустим, если вы спросите даже чемпиона, там, вот он там провел какую-то серию, что ты только что сделал, да? Он, может быть, даже вам и не расскажет, что конкретно...
Ну, это как человек, который едет за рулем, если его спросить, вот как ты проехал последние 150 километров?
Абсолютно
верно. Я думал об этом,
просто
о том,
ехал, да.
Да, что там происходило на дороге,
абсолютно верно. И вот, конечно, занятие любым видом единоборства, если мы хотим, чтобы это было применимо, да, то это должно войти в навык. То есть надо отрабатывать просто эти приемы самозащиты, приемы, там, не знаю, нападения, да, которые могут пригодиться в сложной ситуации. Когда сознание как раз будет отключено.
А давайте поговорим о стрессовых ситуациях, когда сознание отключено, как вы сказали, да? Ведь каждый же по-разному ощущает себя в этот момент. У кого-то, кто-то говорит, что у него время замедляется, и он как-то там что-то соображает в это время, и все происходит, как будто при замедленной съемке. Кто-то ничего не помнит и не может даже... кто-то не может даже слово произнести. Это что? Это что-то врожденное на уровне психологическом, физиологическом? Или это тоже можно приобрести, вот умение в стрессовых ситуациях все-таки соображать и открыть рот, закричать, что-то сказать, что-то сделать правильно?
Ну, умение вести себя или как-то реагировать в стрессе, конечно, это навык. Наверное, навык, который тренируется. Да, я просто не психолог.
Причем получается он только на соревнованиях.
Я не психолог, но в данном случае, если говоря как бы о том, чем мы занимаемся, да, то умение реагировать правильно и быстро, конечно, только через соревнования. Потому что соревнования – это
стресс,
момент, где... Ну да, это стресс определенный. Причем он начинается не только непосредственно на соревнованиях. Он начинается уже на этапе подготовки. Да? Как мы однажды в одной компании, там много лет назад, мы Я был там с ребятами, я был помоложе, конечно, и мы спорили там, и мне один человек пытался доказать, что, ну что там, там ну люди, спортсмены, там самые сильные, это эти уличные бойцы, который готов на все там, он будет... Я говорю, ну что такое уличный боец, вот объясни мне, ну... Кого ты там бьешь на улице, каких-то забулдык там пинаешь.
Шпана, злостный, как говорили.
Да, ну, другой вопрос, там, например, профессиональный спортсмен, который идет несколько лет, допустим, к какому-то поединку, да, а навстречу ему идет такой же аналогичный человек, который готовится, обладает определенными навыками, психологически переживает.
Ну, такого практически невозможно себе представить.
Почему?
Чтобы на улице навстречу уже.
На встрече по жизни. Я имею в виду, вот встречаются два мастера спорта, извините, да, на поединке, да, и они, соответственно, как бы, они же к этому поединку, к этой встрече спортивной, да, они готовились много-много лет, там шли, и там непосредственно перед самим соревнованием, там они вот здесь переживали огромный стресс, вообще в принципе готовясь к этому всему, да. И это просто несравнимое ощущение. Соответственно, если мы будем себя, в принципе, готовить к возможности стрессовой ситуации, ну, это только, конечно, через переживание стресса. Но смоделировать этот стресс возможно только, наверное, на соревнованиях.
Следующий этап – это огневой бой во время войны уже.
А вот нас... Извините, я себя в пример привожу. Ну, потому что у меня опыт ограниченный, но он есть. Вот, например, ставили с другой девушкой в круг, да, и, значит, не отрывая... Да, руки мы как клали друг другу на плечи. И нам тренер говорил, а теперь не отрывая рук, вы вытолкните друг друга из круга. Вот можно считать за соревнование или нет? Я просто... Или обязательно вот мочить друг друга, бить? Потому что это же тоже стресс, это же тоже как
дело
бы нестандартная ситуация.
Дело не в мочить, дело все, понимаете, когда никто же не оценивает это все в рамках тренировки, да?
Это просто
нет оценки, нет переживания. Это просто отработка как бы движения. Да? Это нужно, безусловно, но это этап подготовки. Да? А другое дело, когда ты приехал, там, например, и приехала вообще незнакомая девочка, которую ты первый раз видишь, и чем она там занималась до этого, понимаете?
Да-да-да.
Вот, и насколько она сильнее может вытолкнуть вас из этого круга. Да? Вот если бы вы точно то же самое бы делали, например, а после этого еще бы вам сказали, что за то, что вы вытолкнете, вы получите приз там, например, какой-нибудь, да?
А, то есть это мне стресса бы добавило.
Конечно, вы бы переживали, вам бы хотелось стать первой, понимаете? От этого произошло бы внутреннее вот это вот волнение, да, которое, возможно, бы вас закрепостило, а, возможно, бы подтолкнуло в выплеску энергии.
А вот в целом эти волнения, которые, они положительно сказываются на нервной системе или отрицательно?
Ну, конечно,
что тренировка психологическая,
да?
Конечно. Дело в том, что, поймите, основа занятия спортом... Это элементарно, даже по названиям. Что такое спорт и физическая культура? Физическая культура, когда человек занимается, зарядку делает, бегает сам, да, плавает, там, мешок стоит, бьет, да, гири поднимает, разница. Это физкультура. А спорт, когда он соревнуется с кем-то уже. Вот две большие разницы. Хотя одни и те же, в принципе, это здорово. И когда человек, он ходит в какую-то секцию левую, да, и он очень хорошо там и пальцем тыкает, там, пробивает стенку, там, и доски различные, все что угодно. А нет нормальной психологической подготовки-то. И выходит у нее ни пальцем, ни рукой, ничего. Я таких наблюдал, честно говоря, сам из практики.
А какая должна быть морально-психологическая подготовка? Вот помимо соревнований, мы просто... Давайте вернемся вот к этой философии, которая неизбежно идет бок о бок, да, вот с такими видами спорта.
Философия другая. Морально-психологическая подготовка – это отдельная.
Ну, расскажите.
Морально-психологическая – это готовность к бою. Вот, допустим, если брать военнослужащих, да,
но мы не про
есть полоса препятствий, он должен через огонь пробежать, там, кинуть гранату. Там. Это тоже большая психологическая. Я одного знал, гранату не мог бросать его.
Или не кинуть гранату, на самом
Нет.
деле.
То есть кинуть. Не кинуть-то ладно, хуже, когда он под себя ее кинет, понимаете? Вот что.
А хуже, когда зря кинет.
А
когда зря кинет, не хуже?
Нет, зря в войне не бывает. Ну, там все по команде. Граната и по окопу огонь. Пока команды нет, он не имеет права бросать ничего. Вот о чем речь.
А я напомню слушателям, что сегодня мы говорили о рукопашном бое и вообще о боевом искусстве, как виде спорта. Сергей Астахов, президент Международной федерации рукопашного боя, Валерий Харитонов, президент Общероссийской федерации рукопашного боя, заслуженный тренер России, были у нас в гостях. Спасибо вам большое, что пришли, рассказали. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».